Глава четвертая. Толпа дворовых не высыпала на крыльцо встречать господ. Показалась всего одна девочка лет 12, а вслед за ней вышел из дому молодой парень, очень похожий на Петра, одетый в серую ливрейную куртку с белыми гербовыми пуговицами, слуга Павла Петровича Кирсанова. Он молча отворил дверцу коляски и отстегнул фартук тарантаса. Николай Петрович с сыном и с Базаровым отправились через темную и почти пустую залу, из-за двери которой мелькнуло молодое женское лицо, в гостиную, убранную уже в новейшем вкусе. «Вот мы и дома», — промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами. «Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть». «Поесть действительно не худо», — заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван. «Да-да, ужинать давайте, ужинать поскорее», — Николай Петрович без всякой видимой причины потопал ногами. «Вот, кстати, и Прокофьич». Вошел человек лет 60, беловолосый, худой, смуглый, в коричневом фраке с медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошел к ручке к Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к двери и положил руки за спину. «Вот он, Прокофьич», — начал Николай Петрович, — «приехал к нам, наконец. Что? Как ты его находишь?» «В лучшем виде», — проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же нахмурил свои густые брови. «На стол накрывать прикажете», — проговорил он внушительно. «Да, да, пожалуйста. Но не пройдете ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильевич?»
«Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить, да вот эту одежонку», — прибавил он, снимая с себя свой балахон.
«Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель». Прокофьич как бы с недоумением взял обеими руками базаровскую одежонку и, высоко подняв ее над головой, удалился на цыпочках. «А ты, Аркадий, пойдешь к себе на минутку?»
«Да, надо почиститься», — отвечал Аркадий и направился было к дверям. Но в это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский сьют, модный низенький галстук и лаковые полусапожки. Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет 45. Его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро. Лицо его желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной. Особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх прочь от земли, которое большую частью исчезает после 20-х годов. Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, руку, казавшуюся еще красивее от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику. Совершив предварительное европейское рукопожатие, он три раза по-русски поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек и проговорил: «Добро пожаловать». Николай Петрович представил его Базарову. Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил ее обратно в карман. «Я уж думал, что вы не приедете сегодня», — заговорил он приятным голосом, любезно покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. «А разве что на дороге случилось?»
«Ничего не случилось», — отвечал Аркадий. «Так, замешкались немного. Зато мы теперь голодны, как волки. Поторопи, Прокофьич, папаша, а я сейчас вернусь».
«Постой, я с тобой пойду», — воскликнул Базаров, внезапно прорываясь с дивана. Оба молодые человека вышли.
«Кто сей?» — спросил Павел Петрович.
приятель Аркаши. Очень, по его словам, умный человек.
Он у нас гостить будет?
Да.
Этот волосатый?
Ну да.
Павел Петрович постучал ногтями по столу. Я нахожу, что Аркадий стал развязнее, заметил он. Я рад его возвращению. За ужином разговаривали мало. Особенно Базаров почти ничего не говорил, но ел много. Николай Петрович рассказывал разные случаи из своей, как он выражался, фермерской жизни, толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах, о необходимости заводить машины и тому подобное. Павел Петрович медленно похаживал взад и вперед по столовой. Он никогда не ужинал. Изредка отхлебывая из рюмки, наполненной красным вином, и еще реже произнося какое-нибудь замечание или скорее восклицание, вроде Аркадий сообщил несколько петербургских новостей, но он ощущал небольшую неловкость, ту неловкость, которая обыкновенно овладевает молодым человеком, когда он только что перестал быть ребенком и возвратился в место, где привыкли видеть и считать его ребенком. Он без нужды растягивал свою речь, избегал слова «папаша» и даже раз заменил его словом «отец», произнесенным, правда, сквозь зубы, с излишней развязностью налил себе в стакан гораздо больше вина, чем самому хотелось, и выпил все вино. Прокофьич не спускал с него глаз и только губами пожевывал. После ужина все тотчас разошлись. «А чудаковат у тебя, дядя», — говорил Аркадий Базаров, сидя в халате возле его постели и насасывая короткую трубочку. «Щегольство какое в деревне, подумаешь? Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай».
«Да ведь ты не знаешь», — ответил Аркадий, — «ведь он львом был в свое время. Я когда-нибудь расскажу тебе его историю, ведь он красавцем был». Голову кружил женщинам.
Да, вот что. По старой, значит, памяти. Пленять-то здесь жаль некого. Я все смотрел. Этакие у него удивительные воротнички, точно каменные, подбородок так аккуратно выбрит. Аркадий Николаевич, ведь это смешно.
Пожалуй. Только он правый, хороший человек.
Архаическое явление. А отец у тебя славный малый. Стихи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк.
Отец у меня золотой человек. Заметил ли ты, что он робеет? Аркадий качнул головою, как будто он сам не робел.
Удивительное дело, продолжал Базаров, эти старенькие романтики. Разовьют в себе нервную систему до раздражения. Но равновесие и нарушено. Однако прощай. В моей комнате английский рукомойник, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо. Английские рукомойники. То есть прогресс.
Базаров ушел. Аркадием овладело радостное чувство. Сладко засыпать в родимом доме на знакомой постели, под одеялом, над которым трудились любимые руки. Быть может, руки нянюшки, те ласковые, добрые и неутомимые руки. Аркадий вспомнил Егоровну и вздохнул, и пожелал ей царствия небесного. О себе он не молился. И он, и Базаров заснули скоро, но другие лица в доме долго еще не спали. Возвращение сына взволновало Николая Петровича. Он лег в постель, но не загасил свечки, и, подперши рукою голову, думал долгие думы. Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете на широком гампсовом кресле перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович не разделся, только китайские красные туфли без задков сменили на его ногах лаковые полусапожки. Он держал в руках последний номер вестника «Галиньяни», но он не читал. Он глядел пристально в камин, где то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя. Бог знает, где бродили его мысли, но не в одном только прошедшем бродили они. Выражение его лица было сосредоточенно и угрюмо, чего не бывает, когда человек занят одними воспоминаниями. А в маленькой задней комнатке на большом сундуке сидела в голубой душегрейке с наброшенным белым платком на темных волосах молодая женщина Фенечка. И то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, из-за которой виднелась детская кроватка, и слышалось ровное дыхание спящего ребенка.